что, мы на прошлой лекции завершили так лапидарно деменции, решили на них не застревать, чтобы как-то себя жизнь, да? Нет. Ну, просто что с деменциями детскими и старческими? Мы сказали, что в детском возрасте, когда возникает это приобретенное слабоумие вследствие различных факторов, либо интоксикации инфекций, либо перенесенных нейроинфекций, либо даже мы сказали, что группу риска представляют одаренные дети, да, с опережающим ходом развития. Но было доказано, что аномалии развития самого мозга заложены уже внутриутробно, какие-то сбои произошли, непонятные этиологии, и вот это опережающее развитие, которое потом приводит к деменции, к сожалению, детской, оно, так сказать, уже необратимо, и дементный больной, как разрушенный дворец, да, мы сказали эту метафору, то, к сожалению, его совершенно нельзя адаптировать, и необратимые эти, так сказать, проявления проходят. Сегодня мы начинаем другой регистр, более легкий, то есть мы говорили о психотическом уровне расстройства, о так называемой большой психиатрии, да, шизофрения, эпилепсия, деменция, умственная отсталость, такие необратимые заболевания, которые обязательно нуждаются в медикаментозной курации, и, в общем, инвалидность подтверждается каждый год, и, так сказать, в общем, мало коррегируются они. А сегодня мы начинаем регистр так называемых патологий характера, да, психопатии раньше. Это называлось и в классических учебниках психопатии. Но сейчас, как появились классификаторы болезней МКБ-10, МКБ-11, ДСМ-3-4, международные классификаторы психических расстройств, там уже идет толерантность. Во-первых, слово «болезнь» мы не встретим, да, везде говорится «расстройство». Расстройство поведения, расстройство эмоций, расстройство настроения. И уже, так сказать, термин психопатии исторический, хотя все психиатры, и детские, и взрослые, до сих пор опираются на классификацию классиков, Ясперсов, Кречмеров, Трепелинов. Что важно для расстройств личности? Что это, так сказать, регистр патологии характера, который, так сказать, не дает прогредиентности. Дефект не нарастает. Все ограничивается только расстройствами характера, личности, так сказать, темпераментных каких-то характеристик. Не будет нарастать дефект, человек может функционировать. Бывают периоды, конечно, дезадаптации, но бывают и периоды ремиссии. И чтобы вы понимали, вот критерии психопатии, мы с вами рисовали такую континуум, да, норма акцентуации характера, а следующий уже идет, так сказать, психопатии, как заострение каких-то акцентуированных черт характера. И вот Петр Борис Ганушкин, я вам скину потом эту презентацию. Здесь у меня Ганушкина нет. А, давайте фотографии Ганушкина. Петр Борис Ганушкин был психиатр такой, значит, взрослый. Он написал, его книжка 1933 года, 1933-го, «Динамика и статика психопатии» читается просто как художественная литература. Потому что он как психиатр, у него своя классификация психопатии была, и он первый сформулировал, ну не первый, так сказать, и немцы сформулировали, но он первый в нашей стране сформулировал три критерия психопатии. Три критерия, так сказать, это, так сказать, первая – тотальность, проявление черт характера именно. А вам читали, наверное, общую психологию, да? Вы знаете, что характер – это что? Совокупность, в общем, устойчивых свойств, да? индивида, в котором проявляются его способы поведения, выражаются и эмоционального реагирования, так сказать. И вот тотальность патологических черт личности, определяющих весь профиль поведения, под тотальностью Ганушкин понимал, что эти черты проявляются в разных социальных ситуациях. То есть психопат везде, он говорил, ведет себя одинаково. То есть если у вас человек дома трепетная лань, а там на работе или в школе агрессор, то это не психопат. Мы будем говорить, что этот критерий, в общем, уязвим, потому что психопат на короткий промежуток времени, ужас в том, что может мимикрировать и позиционировать из себя трепетную лань, понимаете, ухаживает за девушкой, такой ядерный психопат, просто трепетун, понимаете. Как только поженились, начинается, он соскользнул на свою психопатическую зыбь, распоясался, начинает поколачивать жену, ревновать, и, в общем, страшное дело, что происходит. То есть Курт Левин, который тоже занимался психопатами, немецкий гештальтист, гениальный психолог, он вот как раз говорил о том, что вот временная перспектива у них нарушена, это я забегаю вперед, что вот на короткий период, ну, психопат все равно, тотальность, в чем прав Ганушкин, что все равно психопат, почему вот их кладут в больницу или в тюрьме, срок наблюдения не меньше 45 дней. Потому что он будет, конечно, держаться, на экспертизе тоже будет социально желательные ответы давать, просто позиционировать себя зайкой просто. И все равно вот за эти 45 дней, конечно, он сорвется рано или поздно и где-то канализирует аффектик и, так сказать, проявит свою психопатическую язык, так сказать, то есть именно вот временная. Но вот тотальность именно в том, что все равно он, так сказать, соскальзывает на свой модус поведения, привычный именно этой личности. То есть тотальность проявляется в разных социальных ситуациях. Стабильность проявления этих черт характера, Ганушкин под стабильностью понимал, что вот психопатические черты характера, он либо родился таким, то есть с самого раннего детства, так сказать, определенные расстройства личности или типа психопатии там, или дисгармонии личности, сейчас говорят, они проявляются с раннего детства и стабильны на всем протяжении жизни. Если это ядерная истеричка, то она, значит, клокочет лицом, ей эгоцентризм нужно подпитывать, понимаете, и жажду внимания любой ценой завоевывать, так сказать, даже путем суицидами, аутодеструктивными какими-то, но она должна подпитать свой этот эгоцентризм, иначе она, так сказать, не истеричка, понимаете, и в 3 года она так себя ведет, и в 5, и в 19, и я помню, я вам рассказывала, нет, там Смулевич читал тему психиатрии, истерия. Истерия, мы слушали лекции в НЦПЗ, сидит человек 100, входит женщина, значит, тема истерии, женщина лет 70, понимаете, она с таким бантом, щеки накрашены. И он тут же, без паузы, я была тогда фрустрирована, шокирована. Ну, вы видите, судя по заколке, больна давно. То есть такое неадекватное поведение, пуэрильные интонации, юбенка короткая, бабе лет 70. Вот такой бант огромный, и он, значит, вот так вот, как любят психиатры, иногда совершенно так вот цинично, вот так вот сказать. Но она захохотала, она была счастлива, что 100 человек ее смотрит, она, в общем, так сказать, подпитала, так или иначе. То есть вот эта стабильность проявления черт характера на протяжении всей жизни. И, конечно, с возрастом иногда это нелепо выглядит, но психопат не может менять свой модус. Какая-нибудь Жанна Агузарова, она и, понимаете, и в 70, и в 80 все равно будет как-то, так сказать. Вот. Ну и самый главный критерий, понимаете, нарушение социальной адаптации. Потому что вы мне правильно можете возразить, ну хорошо, у многих людей, вот публичных профессий, должен быть какой-то демонстративный, стероидный радикал, чтобы читать лекцию, чтобы вы тут не заснули в 10 вечера, понимаете, я должна драйв, я должна себя завести, от вас энергетика, я от зала заряжаюсь. А если бы я бубнила монотонно, сценично, понимаете, вы бы все заснули и вообще в переменку все расползлись бы и к концу лекции, как это Калягин рассказывал, играл ли спектакль, последний зритель подошел и сказал артистам: «Я ушел». Спектакль в театре Советской Армии какой-то про войну, спектакль на сцене, был весь театр, чашиста. И потихоньку народ отползал, потому что там боевые какие-то сражения. И вот Калягин рассказывал, что, представляете, я играю, у меня монолог, я на авансцене, и тут подходит какой-то трудящийся и тихо говорит: «Я пошел». Можете типа не напрягаться, все свободны. Поэтому, конечно, может быть акцентуация, понимаете? А акцентуация ненаказуема, мы все разные, кто-то там шистый питун, кто-то сензитивный, кто-то, так сказать, наоборот, ядерный. Поэтому тут в этом отношении акцентуации-то те же самые бывают, шизоидная, эклиптоидная, истероидная, гипертимная. То есть где-то грань, конечно, скажу честно, вот это... Это зыбь и дает нам много гипердиагностики, когда, так сказать, просто человека, ну, с ярко выраженной акцентуацией могут принять. Ну, в принципе, считается, что если ты попал в фокус психиатров, конечно, тебе диагноз как-то написали. А если не попал, так сказать, то диагноза не имеешь, уже хорошо. Ну, главные вот эти три критерия. И социальная дисадаптация, понимаете, проявляется в том, что вот мы будем говорить о разных видах психопатии. Вот, допустим, у них не накапливается опыт эмоциональной регуляции, вот борьбы с конфликтными ситуациями. Как у доуненка не накапливается, понимаете, он может эмпатийно-синтонно вам кивать, он может стараться, но субстрата нет, ты даешь этот векслер 10 раз, и он все равно дает маленький результат. Он не на ты даешь обучающий эксперимент, когда с помощью взрослого потихоньку обучаешь его, а нет субстрата, понимаете, и он не может взять. Так и у психопата, понимаете, случается похожая конфликтная ситуация, и он все равно ведет себя дезадаптивно и дает вот такую обострение, какой-то, так сказать, срыв, понимаете.
А почему это происходит?
А происходит... А?
Он не понимает эмоции, он не узнает.
Он понимает. И даже если мы даем опросники, скажу вам честно, я даже принесла, вот даем мы, там, допустим, тест Розенцвейга, может быть, кто слышал, фрустрационный тест, когда здесь вот такие ситуации какие-то конфликтные описаны. Но это детский вариант, а взрослый, если хотите, я вам скину какие-то методики тоже, ну, если кто-то хочет, вот просто бланковые, чтобы у вас были, так сказать, чтобы вы видели, что фрустрационный тест, тут всякие ситуации, ситуация такая, инструкция такая. Мы сейчас вот тут два персонажа, я за один говорю, а ты тут же говоришь, как бы поступил вот этот персонаж. В наказание ты пойдешь спать раньше. Твоя спонтанная реакция. Или там... Мы не возьмем тебя, мы не пригласим тебя на свой день рождения. Твой ответ: ты не надо, да пошли вы, да я вообще траву вас видал. Или это сказать: а почему не возьмете, а что это? И часто психопаты даже дают социально желательные ответы. Там даже где-то, так сказать, ты петух. И нормальная, адекватная реакция сказать: а ты мокрая курица или что-то. Ну, извини, пожалуйста, или что-то. То есть дают социально желательные ответы. И когда заполняют опросники какие-то, они могут давать, вот они знают, как надо. И поэтому вот неинформативные методики, опросники, так сказать, шкалы какие-то, неинформативные, потому что психопат, такое, как Юнг говорил, фальшивое «я», он будет отвечать, как надо. А в реальном поведении, понимаете, он совершенно иначе себя ведет. Он знает, как надо, но он ничего с собой поделать не может. Понимаете? То есть при психопатии вот это вот не накапливается Вот это и даже на тренинге ты можешь с ними позаниматься какое-то время, там они продержатся, а потом все равно вот случится похожая ситуация, и человек соскользнет на свой какой-то дезадаптивный уровень реагирования на какую-то конфликтную, стрессовую ситуацию. То есть будем дальше говорить как. И поэтому вот эти дезадаптивные моменты могут быть в течение жизни, их может быть очень много. Значит, ну вот различные были концепции, клинические концепции. Ну вот у нас Петр Борис Ганушкин, Грунифина Сухарева детишками занималась, а Крепелин, Кречмер, у Кречмера у нас переведена книжка «Строение тела и характера». Кречмер первый описал связь вот строения тела и характера. Он считал, что шизоиды, благородные психостеники, длинная такая худенькая спирохетка, эпилептоид такой атлетический, так сказать, коренастый, так сказать, ну, у него в основном были шизоиды и эпилептоиды у Кречмера. Вот. Крепелин, так сказать, вот эта концепция прототипов, то есть он считал, что вот есть большая психиатрия, да, шизофрения, эпилепсия, бредовое расстройство, а психопатия – это более легкий регистр, это, так сказать, большому этому расстройству соответствует такая вот эта малая психиатрия. Вот. Ну вот это критерии, так сказать, то, что я вам говорила, три критерия. Но главное, что вот психопатии, конечно, это дисгармоничность, да, психического склада. В основном, конечно, это касается именно эмоционально-волевой сферы, понимаете? И интересно в том, что, вот понимаете, у Выгодского вечная проблема аффекта и интеллекта связи. Вот при психопатии у психопата может быть очень высокий интеллект, но он никак не коррегирует вот эмоционально-волевую такую вот дисгармоничность, понимаете? Говорю, знаемый уровень отдельно, а в реальном поведении он, так сказать, ведет себя дезадаптивно в каких-то вот таких именно неопределенных ситуациях, конфликтных. Ну и вот критерии Ганушкина, что, конечно, начинается тоже в детском или подростковом, юношеском, ну, в общем, психопатия, вот эта стабильность, тотальность. И это никак не связано с употреблениями психоактивных веществ и болезнями мозга. То есть это именно ограничивается все такой, ну, говорят, патологией характера, мы скажем, дисгармонией там, характера. Дисгармония, тотальность, стабильность, дезадаптация. И в отличие от невротических, о которых мы позже поговорим, самые легкие регистры, невротические расстройства, понимаете, эгосинтонные, то есть, понимаете, психопат, он к себе хорошо относится. Вот невротик себя грызет, как вот собака, да, грызет. Невротик, я виноват, я не соответствую, это идея долженствования, там все доминирует, я должен, я обязан. Психопат никому ничего не должен, он самодостаточный, эгосинтонен, он собой до двух лет. Я смотрела тут одного шизоида, и понимаете, вот почему мы поставили шизофрению, потому что он с одной стороны параноик, а со второй стороны он себя бедный ненавидит. Вот если бы он к себе любимому относился, что весь мир враждебный, все твари и убийцы и преследователи, ну я-то вообще, так сказать, это было бы больше, понимаете, к шизоидному, он психопатической задержке, вот, к шизоидному. А он и себя грызет, и вот это ближе к шизофрении, когда и идеи самообвинения, и паранояльный регистр, вот такое сочетание, то есть он не эгосинтонен, он себя, так сказать, ненавидит, обесценивает, и, так сказать, вот эти идеи самообвинения у него очень сильно выражены. Поэтому это вот такой маркер, ближе, конечно, он идет в сторону большой психиатрии. А психопаты вот эгосинтонные, то есть они себя принимают. Вот. Если говорить про этиологию, то есть про происхождение психопатии, да, патологии характера, то здесь выделяют две такие большие группы по происхождению, так называемые ядерные психопатии или конституциональные. То есть вот родился Филиппок с таким багажом, понимаете? Родился Филиппок вот шизоидная. Но в отличие от шизофрении, шизоидный психопат, вот такой маленький Филиппок, он, так сказать, не будет дисадаптации в садике. Он будет ходить в садик, он будет одиноко сидеть. Он, в отличие от, допустим, аутиста, он может не предпочитать общество детишек, сверстников, но он может предпочитать общество взрослых. Вот сегодня прямо утром я показывала девочку, вот она вот с детства биологии, строением человека, она уже с 3 лет, мать пишет в анамнезе энциклопедический этот атлас человека, она уже знала, где селезенка, где, понимаете, почки. И вот такое увлечение, сейчас у нее 13 лет ей, она, значит, хочет быть патологоанатомом, она хочет, значит, человека изучает до сих пор, рисовала стереотипно мне, значит, скелет со стрелочками, где что, где какой позвонок, где какая, так сказать, мочка уха, где что. То есть вот такая с раннего детства есть какие-то увлечения, причем такие интеллектуальные, понимаете, познавательные интересы, но в отличие от шизофреника или аутиста нет полного ухода, так сказать, в мир каких-то своих интересов, фантазий, а все-таки связь, так сказать, со взрослыми. А при шизоидной психопатии, так сказать, нет вот такой, знаете, как говорят, вот спонтанной радости жизни. Вот такие они все маленькие старички, серьезные, чем-то глубоко интересующиеся. Такая есть дисгармоничность между моторикой и вербаликой. У них часто очень хорошая речь, часто даже взрослая такая. А моторно неловкий, конституционально, понимаете? А мимично, не надо хлопотать лицом, понимаете, перед трудящимся. Они очень честные ребята. И, так сказать, моторно неловкий, конституционально, мелкая моторика, там, пуговицу застегнуть в детстве проблема, так сказать, шнурки, это был плач Андромахи, когда появились липучки, это был просто праздник души, понимаете, для этих детишек, вот. То есть вот такая, и эгоцентризм, конечно, при всех видах психопатии, и вот шизоидный психопат, когда может дать, конечно, срыв, когда, так сказать, идет интервенция в его богатый внутренний. Он очень обижает свое пространство, свои сверхценные интересы. И я вам говорила, что самые стойкие браки, это, конечно, вот женщина старше него, мамка, либо с родной матерью живет всю жизнь, либо нашел женщину лет на 20 постарше, так сказать, она обслуживает его, так сказать, кормит, одевает, обувает, постирушка, борщи там какие-то, он полоску варит, кастрюльки. И не, боже мой, ни на какой нижний этаж не претендует, ни на какие когнитивные высоты его, а, так сказать, обслуживающий персонал. Говоря, вместе могут погулять, кинишко посмотреть, так сказать, аутохтонно каждый сидит, смотрит молчком. Ну, в общем, и так можно прожить, в принципе, всю жизнь. Он может прожить, и может, если он не попал, понимаете, в фокус психиатров, адекватно найдя, так сказать, свою нишу, потому что, конечно, что их вышибает? Их вышибают, например, большие коллективы, где надо подчиняться каким-то правилам игры. Вот эти коммуникации, понимаете, тут сегодня поссорилась, завтра, сегодня вот эта Наташка мне говорит, я не понимаю, Вера с Наташей поссорились, а завтра они лучшие подруги, а я вообще как не приши, болтаюсь, а они уже помирились. Как это можно помириться, если мы поссорились на всю жизнь? Глобальное мышление такое, понимаете? И она, конечно, совершенно теряется вот в этих коммуникациях, понимаете? Мало ли мы в своей жизни, да, что говорим друг другу в аффекте. Это же не значит, что мы действительно там хотим, чтобы что-то там, кто-то там сломал ногу или что-то. Поэтому под такие глобалисты, и сшивка идет, вот если их либо встраивать в большой социум, где они совершенно не могут вот эти правила игры, социальные эти игры, разные роли вот эти на себя брать, он совершенно не может. И они такие честные ребята, он никогда не скажет, даже если ему социально адаптивно надо приврать, ну иногда надо преподу сказать, что заболел там, понимаешь, ну что-то... Не могут сказать. В этом плане они вот такие глубокие, честные ребята. И вот такой шизоид, ядерный. И когда собираете анамнез, обязательно такой Филиппок на кого-то похож. Потому что это накопление генофонда. Вот ядерная психопатия не может возникнуть прямо в первом поколении. Он ни на маму не похож, ни на папу, ни на бабисю, ни на дедусю, ни на двоюродных каких-то. То есть явно где-то, так сказать, накопление шло, и тут вот оно выстрелило вот в эту шизоидную психопатию, понимаете? Эпилептоидная психопатия. То есть каждый вид психопатии имеет какой-то основной, так сказать, такой стержень, который вот и дает, так сказать, который такой довольно ригидный, негибкий, который дает сшибку, если что-то, так сказать, нарушается. Эпилептоидная психопатия – это дети, у которых может не быть припадков, понимаете, это не эпилепсия, которая обязательно имеет наличие, так сказать, пароксизмов, припадков. Эпилептоидный психопат в основном все ограничивается личностными особенностями, да, характера, так сказать, вот эпилептоидные психопаты – в детском возрасте Грунифинна описывала, я вам сказала, наверное, уже биполярность такая аффекта, да, вот когда они, так сказать, слащавы и, так сказать, подобострастны по отношению ко взрослым и агрессивны, и даже садистичны по отношению к младшим и к зверушкам. Такие долго помнят обиду, ригидность аффекта выражается в том, что фиксируются и залипают на все негативные, так сказать, переживания, на все обиды, все помним годами, веками, так сказать, вот такая ригидность аффекта. Ближе к пубертату мы тут увидим уже такие немножко дисфории, нарушение настроения, как это дисфория по Фрейду, это что, смесь меланхолии с гневом, да, с агрессией, такие дисфории. Ну, дисфории мы с вами бывают, говорили, алкогольного генеза, эпилептического, органического. Но при эпилептоидной психопатии вот такие бывают вспышки эксплозивные гнева. Они очень, так сказать, властные, ревнивые и вообще страстные ребята. Страстные ребята, так сказать, такие... Игроки могут быть, религиозные фанатики могут быть, так сказать, ревность, сексуальные могут быть, перверзы, перверты многие, так сказать, эпишизы такие, эпилептоиды, шизоиды и садисты, как мы говорили, так сказать, это влеченческий радикал, вот сильно выражен, мощно. И вот квирулянты все, понимаете, вот какая-нибудь бухгалтерша с эпилептоидным радикалом, вот она работает на фирме в бухгалтерии, понятно, что там какие-то экономии, то все. Она, значит, пишет, что вот сотрудники подворовывают, письма Путину пишет, там всему правительству, ее увольняют, и она ложится в галушки на больницу, получает, так сказать, эпилептоидную психопатию, диагноз, выписывается, снова куда-то устраивается бухгалтером и тоже начинает опять копать под всех сотрудников, то есть не накапливается и, так сказать, снова попадает, ее увольняют, попадает в психушку, значит, опять это. То есть она может вот так вот 10 раз, и все равно она никакого обучения, но она такой правдоискатель, знаете, Гриша Добросклонов такой, вот она за правду. А как вам сказать, я не против того, что можно бороться за правду, но вот эти правила игры социальные, все эти игры, да, она не считывает контекст, да, так сказать, ты либо не устраивайся, или не работай в этой системе, которая предполагает, допустим, потому что я помню, у нас на факультете буфет был, и буфетчица честно говорила: вы понимаете, я, конечно, не довешиваю что-то, потому что, чтобы вас хорошо покормить, там, красную рыбу, мне дают на 2 килограмма меньше, допустим, ну, чтобы в студенческую столовку. А как я могу скомпенсировать эти 2 килограмма? Значит, я, конечно, там не довешиваю трудящимся, чтобы потихоньку накопить. Вот так, ну, что делать? Вот такая, в таком социуме живешь и, так сказать, может быть, это не такой уж и яркий пример, но я просто хочу показать, что не накапливается вот этот опыт социальных всех этих взаимодействий и коммуникаций, и человек все равно вот ведет так ригидно, инертно себя в подобных ситуациях, не делая выводы какие-то, ну, социальный контекст не считывая. Ну, истероидная психопатия – это единственный вид, да, где, конечно, женщины доминируют, потому что во всех других типах, конечно, мальчишки. Ну, при истероидной психопатии мы говорили, что самая главная черта характера, конечно, это вот этот эгоцентризм и жажда внимания любой ценой. Игру Нефимна Сухарева даже в своем учебнике вот, истероидной психопатии, там приводила пример девочки Машеньки в 3 годика, Машенька, детский сад, летом, там где-то в Малаховке, в лесочке, родители выходной приехали за детьми, детей нет, что такое, все бегают, ищут, и вдруг где-то в лесу, там на какой-то большой поляне сидит Машка на пенечке, сняла туфельки, и все дети ползут и целуют ей ноги, она королева. Машка плохо кончила, потом 15 раз в ганушке належала, но в 3 годика она уже, так сказать, должна была быть первой барышней королевства. И дальше, конечно, уже шли, и если не подпитывается этот эгоцентризм, там в анамнезе читаешь, ходила на кружок, бросила, ходила туда, бросила, потому что там она не первая, там в основном должна быть вот эта вот внешняя оценка и нервные анорактички, я вам говорила, вот болезнь отличниц, и Андрей Евгеньевич Личко, который подростками много занимался, он говорит, что в основном нервная анорексия это истероидный радикал, если это не шизинка, не атипичная нервная анорексия, то, конечно, все девчонки анорексички, как возрастной симптом, имеют истероидный обязательно радикал, да, потому что, понимаете, она отличница, допустим, да, а в пубертате уже все, понимаете, уже никому не интересно, что Марья Ивановна похвалила тебя, что ты пятерку получаешь, все девчата парами, уже общение главное. А она, так сказать, как внимание к себе привлечь. И вот начинается эти попадания, чтобы как-то все в классе сказали, что как-то изменилось, или какая у тебя сила воли, очень любят девчонки, какая у меня сила воли, я похудела на 8 килограмм, и она постепенно, понимаете, она считает эпилептоид на калории, на весы вскакивает 5 раз в день, понимаете, то есть там идет весь пар годов уходит, понимаете, что, так сказать, как-то соответствует своей. Поэтому истероидная психопатия вот так. Психостеники благородные, как сюда попали, кажется, да? Сегодня их называют ананкасты. Ананкасты. Психостеник – это такой тревожный трепетун, с таким немного тревожным и ипохондрическим радикалом, и такой маленький перепуг уже, понимаете, с 3 лет. В садике стоит, мама опаздывает, он боится, что же с мамой случилось, а вдруг она попала под машину, что же мама не идет. Ну, конечно, психоаналитики проинтерпретировали, наверное, иначе бы такую, понимаете, фантазию ребенка. Но вот психостеники – это страх за здоровье близких, за свое. И главное, вот дезадаптивный регистр приобретается в школьном возрасте, понимаете? Когда идут экспертные ситуации, контрольные. И вот такие психостеники обрастают навязчивостями, вот этими обсессивно-компульсивными ритуалами, там 150 раз узелочки завяжет, какие-нибудь манипуляции сделает, тапочки туда-сюда ставит, 7 машин, если не увижу, не напишу контрольную, понимаете, уже контрольная прошла, а он все брать зонтик, не брать зонтик, понимаете, принимает волевое решение. Это такие психостеники, трепетуны, конечно, они вот в экспертных ситуациях особенно дают вот такую дезадаптацию.
Эти ритуалы, как они будут обозначены?
Навязчивые ритуалы, это называется навязчивые действия, навязчивые ритуалы. Так сказать, вот посчитать, да, сколько, если я красных машин там увижу, 10, понимаете?
Выйду первым
из лифта. Там что-то, да, выйду первым из лифта. Все себе придумывают, понимаете? Обсессивно-компульсивный. Обсессия. Обсессивно-компульсивная такая симптоматика, то есть навязчивые, повторяющиеся действия или мысли.
А что если стыдно и узнаешь себя вот где?
Да нет, мы все, конечно, мы все имеем какую-то... Не будем Джеромом, да, это самое. У нас у всех что-то есть в какой-то мере, это, конечно. У кого-то тревожный радикальчик, у кого-то истероидный, у кого-то шизоидный. Ненаказуемо, понимаете, пока мы функционируем и даже ходим на лекции, понимаете, вы что, на морально-волевых, вы что.
И то есть, вот если, например, я была психостеником, но я не знала, что я психостеник, но я поняла, что со мной что-то не так. Я решила измениться, и я изменилась.
Вот, сейчас это я... уже это психопатия, да? Понимаете? Вот психопатия, самое главное, что вы контролируете. Вы понимаете, что вы тревожны, то есть критичность присутствует. И, так сказать, вы понимаете, что да, вот, ну, вот тревожный радикал у меня усиленный, иногда феворинчик шарахнешь, иногда, так сказать, там кто-то пивка выпьет, кто-то кофейка. Ну, в общем, как-то снимаем тревогу, все по-разному. У меня подруга, например, интеллектуально высокая, все, и адаптивная, вот она крутит волосики, кто-то пуговицу. У нас один профессор ходит, четки носит. Ненаказуемо. Его, например, пугает большая аудитория, и он, так сказать, соломки крутит, чёточки крутит. Так вот снимает спонтанно найденные способы снятия тревоги. Это очень хорошо, и нельзя с этим бороться. Потому что снять моносимптом, это вообще 5 сеансов, и вы свободны. Но появится что-то другое, появится психосоматика, или ручонка пойдет в нижний этаж. Зачем вам это надо? Ну, вы понимаете, вы все равно будете как-то надо будет снимать тревогу, понимаете? Поэтому это, так сказать, спонтанно найденные такие способы адаптивные, ненаказуемо, понимаете? И мы все приспосабливаемся как-то, понимаете? Поэтому... Ну вот мастурбация бывает вот искажение сферы влечения ненаказуемо, допустим. Ну, мастурбация, анонизм, допустим, характерный для олигофренчиков. Ну, у них ничего другого нет, и им радость жизни, что-то должно доставлять. Им поесть вкусно, хорошо, да помастурбировать, флаг в руки. Ненаказуемо. Он под душем будет стоять. Не с детства, а с пубертата где-то. Все-таки с пубертата. Понимаете? А, конечно, когда эта мастурбация, анонизм происходит так аналитично, в школе, в классе, учительница уже говорит, ну, допустим, родителям, девочка, так сказать, мастурбирует в классе. И это уже плохой звонок, понимаете? И это уже с регуляцией плохо дело. Это уже надо к психологу повести. А?
Это уже истерия?
Нет, это не истерия, понимаете? Это иногда вот ко мне привели девочку, которую мама вот, она мастурбировала, 5-6 лет, как Фрейд пишет и все, так сказать, психологи, что в 5-6 лет обострение сексуальной функции, там наркотичники развиваются бурно, и в пубертате. И я всегда мамкам говорю, что если у вас там подросток в душе, там, понимаете, 2 часа сидит, не надо орать, ломиться, я знаю, что ты там, конечно, мастурбируешь. А малышам иногда вот родители по рукам бьют, да еще ремнем, да еще наказывают, и, понимаете, фиксируют эту симптоматику. И девочка, которую вот ко мне привели в 9 лет. В 9 лет мастурбация, да еще в школе учительница жалуется. Это уже плохой звонок. Это уже... А в 5-6 ненаказуемо. Родители должны поставить фильтры, как шум прибоя. Ну, конечно, если это не оголяется, она в детском саду, понимаете, не раздевается прилюдно, не оголяется. Ну,
это вот. Не обязательно.
Да, абсолютно. И это проходит потом. Понимаете, мы помним Выгодского, что в патологии ничего нет, того, чего не было бы в норме. Но в норме это очень кратковременный этап, связан с морфологическим созреванием каких-то там структур надпочечных. Понимаете, гормон играет, и вообще кто-то моется 10 раз в день, понимаете, девочке кажется, что от нее жутко пахнет. И это никакой не ананкаст, а просто в пубертате все обостряется. Или мальчишка ходит в джинсах целый год, и никакой он не шизофреник. Иногда психиатры говорят, ну, грязнодой, что это такое, вообще аналитичный какой-то, ходит с грязными волосами, не расчесывается. А у них иногда в пубертате такая сензитивность, вот он прикоснуться не дает мамке даже, не то что поцеловать, а то есть дотронуться до головы. Он даже расчесываться не может, потому что такая сверхчувствительность, когда вот половой метаморфоз в разгаре, это, так сказать, кто-то в душе действует, а кто-то не моется, так сказать, и, так сказать, любое прикосновение, сверхсензитивность такая, вот повышенная чувствительность именно к собственному телу. Поэтому, например, подростки часто в рисунке человека там рисуют одну голову. Некоторые горе-психологи говорят, ну вот это что это он нарисовал, инкапсуляция, шизофреник. Голову одну нарисовал. А в пубертате, когда мы даем тест, нарисуй человека, как личностную методику. И, так сказать, подростки часто рисуют именно только голову, потому что они отвергают свое тело бессознательно, потому что оно им доставляет столько мороки, понимаете? Тут с прокладками вообще геморрой, там мальчишки тоже. Ну, в общем, жуткий период, понимаете? Поэтому вытесняем все, и слава богу, что вытеснение хорошо работает, понимаете? Вот, поэтому в этом отношении... Помним, что вот эта симптоматика, она может быть и в норме. Главное, что вот, чтобы она не зафиксировалась надолго. Те же мастурбации, она не зафиксируется. А если фиксируется, то это либо органические какие-то все-таки есть, либо, конечно, уже ребенок, ну вот, зациклился на этом. И надо пойти к психотерапевту, потому что психотерапии, вот такие моносимптомы, они снимаются. Хорошей в игровой психотерапии, в КБТ, когнитивно-бихевиоральное самое с моносимптомами хорошо работает. Поэтому в этом отношении можно через игру, через сказки, через рисунки, это, так сказать, абсолютно уйдет симптоматика такая. Вот. А психостеники, вот они больше вот такой тревожный, психологический тревожный регистр за страхи, страх неуспеха, страх осмеяния. Но это не бред какой-то, понимаете, что обо мне там все плакают. А вот такие вот страхи за своих близких, за здоровье и так далее. Ну и последние циклоиды, то есть это ядерный ребенок родился с таким багажом. Помните, я вам говорила, ко мне привели родители, что он в 5 утра встает в Филиппок, хотя родителям совершенно когнитивные высоты не нужны. И они говорят, господи, мне никакие не нужны там его пятерки. А он вот сам встает в 6 утра, повторяет уроки, не боже мой, он не пойдет с невыученными уроками в школу. Такой трепетун. И вот такой родился, понимаете? И никакой это не стиль воспитания, не какая-то авторитарная мать Марта Шульц орет на него, понимаете? А вот такой Филиппок, и когда роешь, он вот похож был на двоюродного деда, тот такой же вот ответственный, боже мой, заранее встать, время императив, чтобы опоздать на встречу, не боже упаси, за час прыгает зайчиком. Я, например, тоже время для меня императив, боишься опоздать, и если опаздываешь, ужасно психуешь. То есть в этом отношении, так сказать, такой багаж какой-то вот свой, то есть рождается ребенок вот с этим багажом, и иногда приходится адекватизировать родителям образ ребенка, чтобы они не ждали от него чего-то, особенно когда в семье 2-3 ребенка, и часто у родителей, а почему он вот такой, да шумный, да возбудимый, да что-то, а вот у нас девочка совсем другая, а он это, и вот идет и сравнение вот эти, так сказать, а вот он такой, и если такой характер, вы ничего не сделаете. Надо уже понимать, как лучше ему подавать, обсуждать с ним какие-то ситуации, как лучше там экспертные ситуации снижать психостеникам. Обязательно надо, так сказать, как депрессивному больному, знаете, нельзя говорить, ну что вы, вон все ходят, улыбаются, а вы-то чего такой? Депрессивному больному весь мир пофигу, понимаете? Он тут в своей болезненной симптоматике, ему не до трудящихся, понимаете? И говорить о том, что вот а Ваня-то хорошая, а ты-то это, депрессивного, как и психостеника, надо сравнивать с самим собой. Слушай, а вот год назад ты был радостный, веселый, давай проанализируем, что такого было, и что потерялось, что случилось, что вот только с самим собой сравнивать и, так сказать, уже искать эти, так сказать, иерархию ценностей, выстраивать какие-то смыслы новые, формировать, понимаете, мотивационные, чтобы была радость жизни и какой-то драйв, понимаете? Вот. Ну и последний циклоид, оказывается, циклоидная психопатия тоже бывает конституционального генеза. То есть это дети, у которых все ограничивается регистром настроений, расстройства настроения, то есть бывают сезонные, такая цикличность, осенью депрессивный цикл, так сказать, весной маниакальный или что-то такая вот смена, цикличность в настроении. Так сказать, нарушение настроения, но обязательно циклами, там цикл должен быть не меньше недели-двух, понимаете, чтобы... А сейчас иногда, вот знаете, иногда интеллигентных ребят, знаете, от армии косили, кладем в ЦПЗ, чтобы шизинку не ставить, циклотимийку, там потом с циклотимийкой в армии не берут, но, так сказать, и на работу возьмут, потому что это не шизинка, а циклотимия, более благородное заболевание, то есть все ограничивается только вот, так сказать, настроением, колебаниями, беспричинными, аутохтонными, иногда сезонными, а иногда аутохтонные, вот без причины качнуло. Но это не МДП какой-нибудь, не такие полюса, как маниакально-депрессивный или биполярка, понимаете, а это, так сказать, вот такая цикличность аутохтонная, то депрессивная фаза, то, так сказать, ограничивающаяся только настроением, понимаете. Это вот в детском возрасте такие.
Вот когда они вырастают, они водительское удостоверение могут получить это из циклоидной психопатии?
Да, да, нет, психопаты все получают. То есть водительские права.
Потому что я
это небольшая психиатрия. Нет, если о водительских правах, так сказать. Хотя надо сказать, что вот если экспертиза показывает психопатию, то, ну, судебная, допустим, то в тюрьму не идет психопат.
А его кладут сказали, в армию не берут. А вот оружие, лицензию за руль можно, да?
Ну, руль это не оружие, да? Ну, хотя...
Нет, имеется в виду, все же оттуда справки соберут на приобретение оружия.
Ну да, да. Ну, сопровождение не знаю, скажу честно.
Нет, я просто потому что куда их для себя отнести?
А для себя куда отнести? Вот
к какому виду? Да, вот это небольшая психиатрия.
Малая психиатрия, по какому виду?
Психическое, да?
Конечно. Это считается все-таки некурабельной. Вот ядерные психопаты, они в социуме, но они дают дезадаптации там перманентно, каких-то конфликтных ситуациях.
У них тяга к знаниям, а не образование.
Понимаете, истерички. Вон я уж с артистами, так сказать, и читаю лекции в школе студии МХАТ, и дружу с амхатовцами уж 100 лет. Понимаете, среди артистов ядерных истеричек, ну, вы себе не представляете. Но она выходит на сцену, она подпитывает. Конечно, когда долго нет ролей, у них у многих суицидальные попытки, так сказать, и множественные, и все, и лежат они и в психушечках, и в склифах. Ну, новая роль, опять ее бодрит и так далее. А, так сказать, ей истероидная психопатия не мешает, ее все равно берут в актрисы и так далее, да, в принципе. То есть на работу устроиться сейчас вообще любой может, и я думаю, вождение тоже. Другой вопрос, что вот какая-то конфликтная ситуация может привести к срыву и дезадаптации.
И вот если он кого-то расстреляет, то он пойдет в
больницу. Он пойдет в психбольницу на принуд лечения, да.
И будет иметь лицензию на это оружие. ну, условно говоря. Потому что тот же психиатр...
Нет, лицензию на оружие, я думаю, психопатам не дают.
Один психиатр дает справку. И наваждение, это все к месту.
А, значит, не дают.
Психдиспансер.
Значит, не дают. Вы меня извините, я в следующей лекции вот прямо это уточню, правовой вопрос. Нет, правда, я не знала. Очень может быть, что и не дают лицензию на наваждение.
Дело в том, что справку, например, в
ну, конечно, нет.
А как же, вроде по месту жительства все равно против измерят. Ну, по месту жительства, что не стоишь на учете. А они же проверяют, прежде чем эту справку выдать.
Может быть, смешанные типы, да. Бывают шиза и истера шиза. То есть бывают смешанные типы. Это такие вот чистые типы ядерные, конституциональные, вот с таким багажом рождаются. Это те типы, которые, ну, ближе вот к таким дезадаптивным, смешанный, может, меньше, может быть, что-то может так уравновешивать, понимаете. Хотя считается шизоэпи, очень плохой профиль, и шизоистера, дисгармоничный профиль, так сказать. Шизоидная, сепилептоидная, минирующая такой. Ну вот там есть искаженка сферы влечений, главное. Вот я говорю, садисты, они какие-то такие маргинальные личности. Искажение сферы влечений, то есть либо агрессивных, понимаете, либо перверты такие. Перверты, ну вот искаженка такая, вот он считает, что он женщина, он одевается как женщина. Хотя все, так сказать, анализы показывают, что... Ну, сейчас 21 век, сейчас перверзии сейчас отменят, того и гляди. Понимаете, родитель один, родитель два, и уже мужчина может там запить. Ну, в общем, мир сходит с ума постепенно, видите, там, с толерантностью, с диффузией границ, с неопределенностью, конечно.
А вы не будете еще раз повторить регистры, доминирующие регистры для каждого типа?
Мы сейчас по ним пройдемся, по расстройствам личности, потому что мы сейчас говорим историю, естественно. Регистр у всех один, значит, это эгоцентризм, то есть, в принципе, психопат, он не учитывает ни социум, побеждает всегда эгоцентрическое начало. Вот что мне нужно, потребность там, в удовольствии или в интересе своем. Я хочу, и я это сделаю, я добьюсь, мне плевать на социум, плевать, что я кого-то там могу обидеть или что-то. Эгоцентрическое начало в этом отношении вот, перешибает все. Но мы дальше будем говорить о феноменологии.
Эгоцентричность, да, а не будем так вот как-то строить какие-то интриги, тики, длительные, долгие, чтобы добиться своего, а именно вот таким вот расстройством личности. Да, плевать на всех, завести рюну, я своего добьюсь.
Нет, плевать на всех и...
добьюсь.
Нет, шизоид может, допустим, как Щекотило там убивал этих... все-таки ему шизофрению, ему поставили норму тоже из-за того, чтобы его расстрелять. Понимаете, когда еще была смертная казнь у нас. А он был шизофреник, но три экспертизы показали, что он нормальный, Щекотило. А у него была расщепуха личностная, и он был перверт, и все. То есть на работе у него безукоризненная характеристика, у него жена, трое детей, дома прекрасный семьянин, понимаете? А вечером он выходил и женщин душил, насиловал, убивал, да? Так сказать. Но это было вот такое диссоциативное у него расстройство личностное. Вот вечером, так сказать, расщепуха была, он переодевался, он в другое «я» превращался, так сказать, вот такое диссоциированное
психопаты
расстройство.
Психопаты не смогут этого, да?
Нет.
Для психотерапии.
Лекарственную терапию назначают. Да.
Что, наркотики какие-то или? Ну, нет.
Иногда нейролептики, вот шизоидам, эпилептоидам назначают. Ну, корректоры поведения, какой-нибудь синопакс, там, фантагам, в детстве, так сказать.
И вот он родился, этот ребенок таким, и все, и это вот фатально,
безвозвратно. Да.
Он не корректируется никак.
Не корректируется. Вот ядерные, институциональные психопатии, они не корректируются. Другой вопрос, что я говорю, что так сказать, он долго может быть, ну, в ремиссии, если, так сказать, он в своей нише какой-то сидит. То есть он даст обязательно дезадаптацию на какую-то ситуацию измененную. Если, так сказать, его куда-то тащат, претендуют на его личность, заставляют его что-то делать, что он не хочет, понимаете?
А как с ними лучше общаться, если, то есть, на самом деле, такой абсолютно частный случай, если вот есть такая, вот такой, видимо, смешанный какой-то шизоидный тип и фиксация такая вот там, со сферой влечения связана, но когда вот человек просто вот зациклился и все, ты не понимаешь вообще, как себя с ним вести.
Но это какой возраст главное?
Взрослый.
Взрослый человек, да? Взрослого уже тяжелее, да. То есть, его уже не переключишь, да, вот он чем-то фиксирован.
А как лучше все-таки общаться? Я понимаю, что как лучше не общаться.
Тяжело общаться, потому что он агрессию канализирует, а он убить может. Он убить может. Ведь дело в том, что при психопатиях, вот была такая актриса, зарезала ножом, может быть, кто-то знает эту историю, ну, давно это было, Валька Малявина, так сказать, зарезала кухонным ножом, значит, молодой бойфренд уже, молодой парень, талантливый, только в Щукинское закончил, поступил в театр Вахтангова, в Силию. Шумная была история, она такая ядерная истеричка. Актриса была неплохая в театре Вахтангова, красавица. У нее много было мужчин, и вот этот мужчина, в частности, молодой, 24 года парню, а ей было уже где-то 49-50, что-то такое. Вот. И она его зарезала, пригибновав, и никакого чувства вины, раскаяния, еще, так сказать.
Так она же ведь отсидела вроде бы.
Отсидела, да, вот не отмазали ее, хотя. Да, она отсидела с диагнозом, потому что ей не поставили диагноз. И, потому что истероидная психопатия, актрисы ей не поставили диагноз. В общем, там какие-то силы были. Это же тоже, понимаете, вот постановка диагноза, экспертизы, mm-hmm. тоже какие-то вещи иногда ангажированные, понимаете, тут, так сказать.
Ну, а все-таки вот какое-то везение к ним наиболее, ну вот если все-таки в жизни, ну, явно нечего, что там не лечить.
Не трогать, не трогать, значит, сидит и пусть занимается своими сверхценными.
Ну, а если...
Конечно, если он всю квартиру там загадил, у нас сейчас лежит мальчик, который мать просто в ужасе. Он, значит, собирает этих самых жучков, тараканов, какие-то банки. Банки, значит, вся комната в банках, там эти жуки дохлые у него, стрекоз летом, ну, в общем, насекомых. Он, значит, совершенно чокнутый на насекомых, тоже есть шизоэпилептоид. И вот мать его перманентно кладет, ну, пока он маленький, понимаете, а сейчас пубертат летит, он ее просто прибьет. И она там делает перманентный ремонт, потому что квартира вся в жутком состоянии.
А если это в социуме, вот это имеет отношение?
Ну, если человек работает, если человек работает, он встроен в социум, шизоэпи, работает, адаптивен
да,
в работе-то.
Лучше, как бы, если это вот, имеет непосредственно к тебе отношение, и все-таки как с ними, ну, и там, естественно, надо, наверное, с каким-то таким очень мягким. Да, ну вот как лучше.
Ну, трудно говорить, если он, конечно, так сказать, мешает работе и как-то все нарушает весь ритм, но все-таки, так сказать, ну, 40-летнего нельзя, так сказать, насильно положить, пока он никого не прибил, к сожалению. Так сказать, ну, по минимуму общаться, я не знаю. Тут трудно заочно что-то говорить. Но лучше, конечно, как-то, так сказать, избегающее поведение, особенно вот шизоэпи, понимаете, потому что если с истериками, там, с психостениками, циклоидами еще можно что-то, то шизоэпи это, конечно, самый тяжелый контингент, с которым можно, так сказать, нарваться.
Это эпилептоид,
да? Да? Шизоэпи. Если возьмут на работу, да, и, допустим, какой-то вот у шизоида, если какой-то есть локальный фронт работы, он может делать это, айтишники, там, компьютерщики, они могут успешно работать. Там много связей, понимаете, вот этих коммуникативных. Это его слабое звено.
Это получается шизофрения, которая большая психиатрия. Вы говорите, там как бы она разная бывает, даже может быть легче, чем вот это в малой психиатрии. Нет. Потому что вы говорили, что там может один раз он дать приступ и больше не вернуться.
Ну, все-таки при шизофрении один приступ не дается, это уж неправильно.
Ну, или как-то в ремиссии может их держать, а эти-то вообще...
Нет, но прогредиентность там нарастает, А здесь патологии хорошо нет. Я согласна с вами, что такой вот шизоидный психопат, как вот Асбергер, с хорошим интеллектом, да, пошел и пострелял в школу, да, из-за того, что вот трудности коммуникации, его взбесила училка, там географ его нахамил, так сказать, то есть накапливается этот кумулятивный эффект, понимаете, и, так сказать, идет уже атака. Ну и шизофреник параноидный может вас пристрелить. В этом отношении при, конечно...
Там пистолет никто не подарит, в отличие от
ну,
того,
как не подарит.
Кому-то родители подарили этому. А, ну, он уже был... Они прятали диагноз?
Нет, там все были параноидные шизофрении, а один был Аспергер. Но там все равно от родителей все это дети. Да, значит, это вот конституциональные, поняли, да, смысл? Вторая группа по этиологии, то есть по происхождению, так называемые органические психопатии, или краевые, иногда их называют в одних учебниках краевые, в других органические. Это психопатии, если там генетика, да, так сказать, главную роль играет, генетический фактор накопления генофонда, то при органических психопатиях в этиологии основную роль играет внешний вредоносный фактор, инфекции, интоксикации, травмы, действующие на ранних этапах онтогенеза. Помните, мы говорили, пока гематоэнцефалический барьер не сформировался, вот ребенок может, и здесь будет удар по темпераментным характеристикам. То есть органические психопатии, это всегда будет органика проявляться в нарушениях ритма, возбудимость, тормозимость. И вот такой возбудимый психопат, эксплозивный, вот возбудимый тип, это мальчики, как правило, вы понимаете, могут давать сверхреакцию на какой-то там, ну, не купили ему пистолетик, а он дал такую взрывную реакцию, или он проигрывает в шашки, он может схватить это, кого-то ударить. Вот такой explosion, такой взрывчатый тип. И это связано именно вот с органикой. И их даже проверяют, я вам говорила, их тоже не сажают в тюрьму, допустим, если он в состоянии аффекта кого-то убил. И на ЭЭГ, на МРТ регистрируется им на нагрузку, делают суточный мониторинг. И на нагрузку, я вам говорила, когда, так сказать, картинки, например, показывают какие-то жуткие ужастики. И надо сказать, чем плох, например, шизоидный психопат и возбудимый тип. У возбудимого типа вот показывают ему сцену, тут датчики, ЭЭГ, и вот идет сцена там какая-нибудь расчлененки. У него обязательно запляшет все это, и, так сказать, будет регистрироваться и абсансы, и какие-то нарушения вот этого ритма, свидетельствующего о том, что он действительно мог в драке, допустим, у него потерял контроль над собой и не помнит ничего, амнезировал вообще эту ситуацию. А шизоидный психопат, ему хоть расчлененку покажи, хоть что, он даже не шелохнется. На них часто даже детектор лжи не работает на каком-нибудь социопате, понимаете? И не работают аппаратурные методы. Абсолютно, понимаете, вот в чем беда. И в этом плане, может быть, вы правы, что шизоидный и эпилептоидный психопат, конечно, более, так сказать, интеллект может быть хороший, так сказать. А у органиков это связано именно с тем, что он не может регулировать свой аффект. Вот если фрустрируется его потребность в удовольствии, вот я должен сейчас срочно пивка выпить или что-то, а ему не дали деньги или что-то, он дает взрывчатую реакцию, эксплозивный, разнет все, быстро угомонился, но вот этот explosion, вот эта вот взрывчатость связана именно с тем, что в этот момент у него на нейронном уровне вот это все пляшет, понимаете? Вот эта органика, которую медикаментозно можно приглушить, но уже во взрослом возрасте она мало коррегируема. Возбудимый тип, у которого чаще вот такая взрывчатость, и тоже все подчинено потребности удовольствия, если она фрустрируется, идет, так сказать. Бестормозный ты тип, это немножко ребята такие с гипманиакалом, такие благодушные, но тоже он благодушный, когда вот он гуляет, не надо напрягаться. Тут вот волевой дефект, главное, эмоционально-волевая регуляция, вот все, что заставляют делать уроки или что-то, все вызывает гнев, вообще обиду, и, так сказать, идет, тоже может идти там агрессия, понимаете? У бестормозного типа очень выражена сфера влечений, вот поесть, сексуальные, пищевые, вот поесть, так сказать, в пубертате уже гормональные все эти выбросы. То есть такие вот ребята не хочется, даже вот если у него интеллект хороший. Я смотрела такого мальчика, понимаете, он там, я вам рассказывала, вроде в хоккей занимался, делал успехи, талантливый был, и тренер хвалил. Он бросил, и мать говорит, понимаете, это самое, тренер говорит, что он талантливый парень, и все, а он не хочет. Он мне говорит, да западло мне ходить каждый день на тренировки, вот с ребятами встретиться, да, поболтать, общнуться. А вот этот тренер орет каждый день, вот этот, тренировки, не могу, западло, понимаете. И вот таким органикам, им вот эта волевая регуляция, для них это просто смерть. И поэтому родителям говоришь, что там только бихевиоралка, с детского возраста, таких вот органиков, мальчишек. Так, сели делать уроки. Пока не сделал уроки, не получишь ни компьютер там, ни там, конфетки, ни прогулку. То есть бихевиоралка такая. Очень жесткий, лба нет, лоб плохонький тоже. Вот эта произвольная регуляция, это же фронтальные области, понимаете? А у них там, я вот у мамки собирала анамнез, я вам говорила, она до 7 месяцев, она химик, работала с химикатами на химфаке МГУ. И парень вот гипоксийку хватанул, и вот эта органическая психопатика у него образовалась, понимаете, от вот этой интоксикации внутриутробной гипоксийки. Так вот выстрелила у мальчика. Хотя интеллект неплохой, и все.
А как они его нарабатывают, интеллект, если вот они категорически не хотят, то есть у них, знаешь, желание что-то изучить появляется?
У них волевой дефект. Что им интересно, он послушает, что ему интересно. Что неинтересно, он, так сказать, отсекает.
Простите, пожалуйста, а почему это крылья не называется?
Ну, так назвали, не знаю. Органически.
То есть это только результаты инфекции, это не генетические?
Нет. Инфекции, интоксикации, травмы. Именно внешний фактор, понимаете, экзогенный фактор, действующий на ранних этапах онтогенеза, инфекции, интоксикации, травмы. Может неудачно упасть, понимаете, лбом стукнуться в маленьком возрасте. Ну и неустойчивый тип – это такие тоже ребята с повышенной внушаемостью, тоже потребность удовольствия. Но здесь больше мы увидим регистр такой повышенной внушаемости, ведомости. И вот я говорила, что вот какие-нибудь такие движения, понимаете, сатанисты, во главе какой-нибудь ядерный психопат стоит с концепцией, концептуалист, у него идеи, у него все. А обслуживающий персонал, вот будут все эти органики, понимаете, за стошку он там будет шины иномарком распиливать, так сказать, что-то, так сказать, потому что они вот за удовольствие, за финансы, за что-то, за какие-то блага, они, конечно, идут на многое, у них совершенно контроля этого нет, и временной перспективы, они не могут выстроить, какие последствия будут за твой, допустим, поступок. Это, так сказать, временная перспектива, дальше будем говорить, она у них отсутствует, вот, так сказать, как это причинно-следственная вот эта цепочка за такое-то действие, ты можешь, то есть все. У органиков. Ну, она у всех отсутствует. Ну, ядерные похитрее, они как-то, так сказать, изворотнее, концептуалисты могут быть, так сказать, выстраивают какие-то концепции. А органики, конечно, они совершенно не могут выстроить все это.
А как это коррелирующее где?
Ну, вот органические психопатии, ну, вот, понимаете, когда ставят психопатии, скоррегировать все-таки нельзя. Социальные дезадаптации, все-таки мы помним, что это регистры, все-таки пограничники. Поэтому до конца скоррегировать ни ядерных, ни органиков нельзя. Но считается, что если бы в детстве, допустим, часто эти дети, вот органики, они очень шумные, гиперактивные, они возбудимые. И если родители, допустим, отмечают уже там, в 3 годика, в 4, что вот такие реакции, да, протестные, слишком. Можно подавать там койные ванне, наночки, новопаситики. То есть немножко вот темпераментные характеристики эти чуть-чуть, понимаете, корректоры поведения какие-то снизить. И тогда, может быть, можно чуть-чуть скоррегировать вот эти возбудимости, эту эксплозивность, понимаете. Но часто просто родители, мальчишка вроде и должен быть, так сказать, активным, так сказать, это, и пропускаю вот этот, так сказать, период и как-то. Вот. Вот, это в детском. Это мы про историю говорим. И последний, третий тип формирования психопатической личности – это единственный тип обратимый. Так называемое патохарактерологическое развитие личности, где в этиологии основную роль играет именно средовой фактор. Неправильные формы воспитания, хроническая там психотравмирующая ситуация. Как это формируется? Как это формируется? Вот у нас в детстве есть такие так называемые психогенные реакции в детском и подростковом возрасте, описанные психиатрами. Виктор Викторович Ковалев писал диссертацию докторскую «Ученик Грунифимны Сухаревой», а Андрей Евгеньевич Личко на подростках. Они изучали норму и патологию детскую и показали, что в детском возрасте вот такие психогенные реакции – это реакции личности на какую-то психотравму, именно психологическую травму. Ребенок в результате какой-то психологической травмы может давать психогенные реакции. Ну, допустим, в доме появился отчим, ребенок, не сложились отношения, он может давать реакции протеста, реакции отказа. Допустим, не садиться за один стол, уходить из дома, не есть, не разговаривать, да? Реакции имитации может быть, подражание кумиру, но иногда вот мальчик подражает, у него отец какой-нибудь с психопатической зыбью, такой эксплозивный психопат с криками, матами, драками. И мальчик, идентифицируясь с отцом, с фигурой отца, значит, он для него идеал, кумир, он может подражать ему и, так сказать, вот, давать реакции имитации. Или у нас, вот я говорила, многие девчонки там, фанатки Мэнсона, они, значит, подражают певцу Мэнсону, в черном ходят, там красное красят, красное, черное, белое лицо, или там анимешки девчонки там были, готки, эмки, может быть, слышали, такие субкультуры. Эти реакции имитации, протеста, отказа, реакции компенсации, когда, допустим, ребенок со страхами, там пассивная компенсация, когда он там в фантазиях воображает себя сильным, там, волком каким-нибудь, да, или, так сказать. А реакция активной компенсации, ну, когда люди, например, с физическим дефектом, с ДЦП, компенсируют этот физический дефект интеллектуальным развитием, да, так сказать. Ну, и реакция гиперкомпенсации – это не очень хорошо. Ну, допустим, человек не выговаривает 32 буквы, идет диктором на телевидении, да? Это, конечно, перебор. Вот. Ну, и Андрей Евгеньевич Личко описал реакции подросткового возраста, реакции эмансипации, когда остро протекающий пубертат, когда ребенок может, так сказать, конфликтовать с родителями, так сказать, требовать себе свобод, финансов и так далее. Реакция группирования, так называемое стремление к стае, выбор своей референтной группы, вот эти субкультуры, и реакция увлечения, хобби в подростковом возрасте сильно выражены, там кто-то марки собирает, значки, кто-то там музыкальной группы увлекается, кто-то футболом, да, фанаты футбольные. Я тут девочку смотрела, она фанатки футбольные, они, как она назвала себя, я даже забыла это слово. Они драки устраивают там, это же ужас, там ими руководят, там такие бои вообще, ужас. И реакция, обусловленная сексуальным влечением, да. Это все нормальные реакции, дело в том, что психогенные реакции характерны для всех детей и подростков в ситуации какого-то, так сказать, стресса психологического, измененной ситуации, говорю, появление отчима, там, смена школы, переезд в другой город и так далее, то есть моменты какой-то крутой смены, да? Так вот, когда эти психогенные реакции, а они в норме, как регрессы, да, кратковременные, обратимы и связаны только с конфликтной ситуацией, с какой-то психогенией, да? Ну, допустим, только с отчимом он конфликтует, протестует, отказывается, а в школе адаптивен, и все нормально, да? То есть психогенные реакции в норме вот, связаны только с фрустрирующим фактором, с кратковременной обратимой. И вот когда эти психогенные реакции фиксируются, они переходят уже в патохарактерологическое развитие личности. Ну, допустим, девочка с истероидной, так сказать, акцентуацией, так сказать, и если ее воспитывают по типу там кумир семьи, ты самая красивая, ты самая умная, каждый день ей подпитывают ее это, каждый день говорят, она уже, приходя в школу, если какая-нибудь учительница, так сказать, ее не хвалит, она может, так сказать, быть недовольна, давать какие-то аффективные вспышки, и то есть может закрепиться вот этот переходящий истероидная акцентуация в истероидную, так сказать, психопатику. Но это единственный вид психопатии обратимый. И психиатры Грунифимна, Сухарева, Ганушкин говорил, что именно психологи, психотерапевты, учителя могут работать с этими детьми и могут вернуть их в свой статус акцентуанта, понимаете? Не переходящий, не доводящий, это уже до психопатических высот.
До какого еще такого возраста коррекции?
До пубертата, до пубертата. Здесь все-таки до пубертата. Да.
А могут ли такие психогенные реакции быть у ядерных?
Психогенные реакции могут быть у всех вообще. Ядерных, и у органиков. Это для... у взрослых? Нет, они же все-таки описаны в детском возрасте.
А если, например, какой-нибудь там ядерный попал в такие истории, неприятные, то его может это как-то спровоцировать?
Спровоцирует, он отдаст его обязательно срыв. Да, но когда вы собираете анамнез, все-таки ядерный, вы уже поймете, что с детства он, допустим, вот идет с этим. Допустим, радикалами в детстве уже были какие-то, понимаете, ошибки, срывы. А такая ситуация может еще и усугубить, конечно, появление там отчима и так далее. Ну вот сейчас мы сделаем переменку. Это мы поговорили про историю вопроса. А сейчас мы перейдем буквально к сегодняшнему дню, когда все эти психопатии расщепили и уже разнесли по кластерам. И вот все эти психопатии назвали расстройствами личности. И по сегодняшним ДСМ и МКБ уже психиатр обязан ставить такой диагноз, начиная с 18 лет. Ну, иногда сейчас с 14 ставят. Шизоидное расстройство личности с 16, а?
ДСМ, и почему 4 штуки?
Международный классификатор болезней. Четвертая версия. Сейчас уже пятая версия. Просто она еще не вышла. А МКБ, международный классификатор болезней, сейчас 11-й выйдет, он 10-й. То есть пересмотры. Начиналось с первого, а сейчас уже 5-е и 11-е пойдет. Вот. Проветрим чуть-чуть, да?